за это все ответит.
У вас откуда информация?
Почему вы отказываетесь?
Два человека.
Ну, может быть, я не знаю.
Два взгляда на мир.
Каждый имеет право
выразить языком с фонаря.
Дуэль мнений в программе.
Надо признаться.
То, что я сейчас вам буду говорить.
Открытый вопрос.
Примитивные племена,
это,
скажем.
Славой Жижик и плюс ко всему, это Михаил Эпштейн.
Мы здесь вот находимся. Это самое лучшее, что есть.
Какой вопрос был?
Здравствуйте. На волнах Латвийского радио вас приветствую я, Диана Спыну. Представлю нашу сегодняшнюю тему. «Заплати налоги и спи спокойно» – хорошо известный и довольно затертый лозунг всех налоговых служб. Однако латвийская СГД еще и добавляет «заплати налоги даже с чаевых». Бороться с теневой экономикой стали не на шутку. Гайки закручивают всем, попробуй не заплати, обещают репрессии. Не только обещают, но и делают. Это правильная стратегия или выжимают до последней капли не из тех? Открытый вопрос сегодня. И теперь представлю наших гостей. Ленита Цауна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ленита Цауна, вице-президент торгово-промышленной палаты. Налоговый эксперт, стаж работы почти 20 лет. И я не менее рада приветствовать Сергея Черненко.
Добрый день.
Добрый. Сергей Черненок, бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью, президент клуба профессионалов уголовного сыска, глава детективного агентства «Артис». Ну и традиционное обращение к радиослушателям. Пишите нам на домашнюю страничку Латвийского радио 4 www.lr4.lv. Высказывайте свое мнение. Ну а телефон подключим ближе к концу передачи. Одна из последних новостей, хочу ее немного зачитать. Служба государственных доходов напоминает, что частное лицо, которое для строительства или ремонта нанимает мастера, обязано зарегистрироваться в СГД как работодатель. То есть ищешь ты, например, не знаю, строителя, нашел по объявлению, пришел к тебе человек, если он не зарегистрирован, не оформлен, то ты должен зарегистрироваться как работодатель, и, я так понимаю, платить ему зарплату, да еще и трудовой договор обеспечить. Лень, это правильно?
Это ничего не изменилось. До, по-моему, с 90-х годов это уже в законе о подоходном налоге написано, так что я так думаю, что там никаких изменений нет. Но я бы хотела пояснить немножко слушателям, чтобы очень не набрасывались на службу госдоходов, пояснить, что служба госдоходов – это инструмент. Это инструмент в руках политики, в руках политиков. Да? И здесь надо спросить, почему так происходит у нас сейчас в нашей экономике. По моему мнению, это просто нехватка стратегии, нехватка политики, налоговой политики в Латвии. Если у службы госдоходов есть план по выполнению, то они выполняют, как они это видят, а как они это умеют. И никто им не сказал, что надо так, так или так. Ставки у нас по налогам к зарплате ненормальные, это мы знаем все, да, с 1 евро мы платим 81 цент. Ни в Эстонии, ни в Литве такого налогового бремени нет на рабочую силу. Так что из этого всего надо сделать выводы. И если служба госдоходов как инструмент существует, то она должна выполнять свои функции. И как она это умеет, если ему нет стратегии, нет тактики, нет плана нормального, то вот результат. Так что я бы немножко здесь хотела защитить службу госдоходов.
Угу. Сергей, вы будете защищать службу госдоходов или наоборот?
Да, просто маленькая ремарка. С моей точки зрения, у нас скоро выборы. Вот. Насколько я понимаю, у большинства политических партий у нас лозунг – это борьба с теневой экономикой и коррупцией. Вот. Ну и, соответственно, в связи с этим, я так понимаю, опять у нас необходимо каким-то образом показать электорату, что такая борьба проводится. Поэтому у нас возникают такие вот интересные вещи, что нужно заниматься регистрации финансово-хозяйственной деятельности для того, чтобы отремонтировать свою собственную квартиру. Да.
Это кто-то сейчас делает?
Я думаю, что нет, никто не делает и никто не боится, потому что, зная объемы теневой экономики, да, то у меня возникает вопрос, если мы 30 или больше процентов из экономически активных людей просто будем судить и как-то репрессировать, то у нас вообще никого не останется. Где, кто будет платить налоги, по большому счету? Как-то, ну... Я опять возвращаюсь к изначальному тезису, то, что надо, пожалуйста, как мой коллега сказал, у нас выборы, пожалуйста, покажите народу, покажите бизнесу, какой у вас план, какой у вас программа, и с чем вы пойдете туда, и что будете делать в течение 4 лет. Это единственное. Мы с вами можем каждый день это обсуждать, и чаевых о всех, и это никогда не остановится. Потому что людям надо делать свою работу, и они вот делают, как они это представляют себе. Но мы же не видели, по крайней мере, мы как социальные партнеры торгово-промышленной палаты не видели плана о снижении теневой экономики. Покажите нам план, тогда мы могли бы с вами обсуждать там чаевых, остальных, что мы это видели, да, это правильно, неправильно. Но у нас сейчас происходит как? У нас сигнал есть в СМИ, автосервисах. Надо что-то делать. Плана нет, делайте сразу. Я так представляю, что сигнал свыше. Пожалуйста, служба госдоходов, что-то делайте, да. И служба госдоходов, как ей принято, они делают свою работу. А каков план, по большому счету, по всей экономике, так мы и не понимаем, и куда мы движемся, мы тоже не понимаем.
То есть, как всегда, не с того конца.
Да.
Как хозяин квартиры, я, кстати, хочу сказать, что с моей точки зрения, если я обращаюсь, чтобы мне помогли с ремонтом, мы что-то сделали, я пользователь, я заказал услугу, и, видимо, не моя задача заниматься регистрацией чьей-то финансово-хозяйственной деятельности для того, чтобы у меня в квартире сделали, извините, ремонт. Поэтому, видимо, это должны делать тот, кто эту работу выполняет все-таки.
Который эти услуги предоставляет.
Мне-то их предоставляют. Я же их не организую, я за них просто плачу, и все. Угу. И почему я тогда должен еще все это дело регистрировать? Я, честно говоря, не очень с юридической точки зрения это понимаю.
Нет, мы можем как-то... Я хочу вас дополнить. Не так страшно в сфере, в той, что мы сейчас говорим, что там можно выследить, там квартира, как-то можно выследить, посмотреть, но это не вопрос. Вопрос в том, что всегда я слышу, что да, у нас теневая экономика, бизнес в этом виноват. Но подумайте с другой стороны. Мы когда идем в ресторан, мы чек запрашиваем или не запрашиваем? Мы когда идем к доктору, мы запрашиваем квитанцию или не запрашиваем? Нельзя просто смотреть очень поверхностно, да, что только бизнес в этом виноват и служба госдоходов. Мы все в этой ситуации виноваты. Мы выбирали тех людей, которые сидят в парламенте, мы от них не спрашивали то, что они должны делать. Вот ситуация сейчас сложилась такова, что мы все всем это не нравится, куда мы пришли, а как это разрулить, извините за сленг, никто не знает, да. Так что я бы не хотела, там и мы виноваты, и я там, идя в ресторан, не всегда додумаю, что мне надо этот чек запросить. И вы же знаете, очень, когда у вас выдают не чек, а вот это посыл ТМКВИД, да, эти все маленькие плюсуются, и в конце концов мы видим то, что мы видим каждый день. И всех это устраивает. Вот такая ситуация, все как-то, и вот как показывает какие-то активности со стороны службы госдоходов, все вот как-то, а как это так? Ну а как по-другому? Налоги должны платиться. И государство должно сделать так, чтобы все жили в какой-то одинаковой сфере, одинаковые условия игры были. Это самое главное. Если налоговое бремя такое, что нельзя заплатить, и мы не можем бороться с этой теневой экономикой, которая у нас сейчас где-то 30% и больше, то надо, наверное, снижать налоговое бремя. И посмотреть, как это все выглядит. И люди, извините меня, но бизнес очень порядочный. Всегда будут такие, которые не хотят платить, не будут платить. Всегда такие были и будут. Но они не будут такой процентуальной, объем такой не будет от экономики. Там 4-10% это да. Но 30, как у нас, это уже, я думаю, что перебор.
Ну, я подозреваю, что если бы у нас проблемы заключались только в чаевых, было бы очень хорошо. По большому счету, вряд ли официантка может набрать этих чаевых столько за год, чтобы их пришлось потом по итогам года декларировать хотя бы.
А было такое, извините? Вот. Было?
Было, нет?
Было. Когда был 15% ставка от самозанятых персон, дошли до того, что очень хорошо кредитовали, потому что надо было показать свой доход легальный. И были такие официанты, которые даже декларировали свои чаевые, чтобы показать реальный доход ежемесячный. И платили эти 15% от дохода. Ну вот этот ответ, ну снижайте, пожалуйста, ставки. Чтобы набрать больше налогов, надо налоговое бремя снижать. Но это классика экономики, это лейкнул эфлер, я, извините, я уже сразу не могу перевести на русский, да. Вот это кривая эфлера, да, что уже к 50% налогового бремя на рабочую силу уже люди не хотят платить и не платят. И это уже кривая идет в другую сторону.
Ну, я бы вообще, честно говоря, больше озаботился тем, куда делись должники, которые должны государству, по-моему, порядка 200 миллионов евро.
Миллиард.
Вот.
Миллиард был.
Имеется в виду крупные налогоплательщики, насколько крупные, я помню. Вот. И что стало с этими крупными налогоплательщиками, как они живут? Это будет, по-моему, более правильно, чем добиваться чаевых. Вот. Ну, другая дорога, конечно, это, собственно, продолжить в том же духе. У нас есть гостиничный персонал еще, таксисты, вот, которые тоже за свои услуги получают. Вот. Неохваченными вниманиями остались еще нищие на дорогах, которые милостыню просят. Они у нас тоже где-то в чем-то самозаняты. Вот. Но вряд ли это можно назвать серьезной борьбой с теневой экономикой.
Ну, с этим я согласна полностью, но я говорю, нет плана.
А почему не ищут вот этих вот должников, которые должны?
Это не к нам вопрос. Это, я думаю, не к нам вопрос. Это вопрос к... есть такое понятие, я не знаю по-русски, сейчас перевести быстро, полотыска гриба.
Политическая воля.
Да, политическая воля. Политическая воля. Должна быть политическая воля. Вот это был бы, если один из пунктов программы, как бы снизить теневую экономику, был бы этот, ну, тогда мы бы...
Как правило, неуловимым Джо бывает, когда его никто не ловит.
Это от вашей сферы.
Это уже из моей сферы. А фактически, можно что сказать? Реально... по экономическим делам и преступлениям, по налоговым преступлениям у нас еще очень маленькая уголовная судебная практика. Это тоже в значительной степени мешает нормальному функционированию правоохранительных органов. Со временем, я думаю, все равно это восстановится. Но без политической воли мы никуда не денемся.
Очень хороший вопрос пришел на наш электронный ящик. Призываю всех остальных тоже писать www.lr4.lv. Вот налогоплательщик спрашивает. Каким образом анализируется и чем обосновывается величина ставки налога? Почему необлагаемый минимум 75 евро, льгота на иждивенцев 165? Почему налог на прибыль 15%, а зарплаты 25% и еще социальные 10,5%? Зачем человеку честно платить налоги и зарплаты, если медицинские услуги реально получить за деньги, а не оплаченные государством?
Ну, это уже вопрос к политикам. Это уже опять политическая воля, опять планы, как, куда, кого, как бы обложить налогами, как больше получить и так далее и тому подобное. Но если в совокупности мы посчитаем налоговое бремя на бизнес, у нас очень оно большое. Это неправильно, когда нам как бы бизнесу говорят, что у вас только 27% от совокупности всего валового там ИКП составляют налоговые суммы. Это у нас приходит в кассу 27%, а не налоговое бремя. Это две разные вещи. Надо как бы людям не говорить неправду, а просто сказать, что мы собрали только 27% от всего бюджета, да, это налоговое поступление. Вот это было бы правильнее, потому что нас уже Еврокомиссия у нас уже ругает, что мы не добираем НДС, это мы все знаем, это у нас было уже в СМИ, и там цифры были, по-моему, астрономические, там в плане, по-моему, 500 миллионов в год. Ну, тогда у нас возникает вопрос, ну, что-то надо делать, наверное.
Я, кстати, хотела... Да, Сергей, ответьте,
но
я потом
фактически
статистику.
Получается, что налогов не добираем, задача перед службой госдоходов ставится повысить собираемость налогов. Что они делают? Идут нормальные предприятия, которые каким-то образом пытаются выжить, и находят разного рода у них нарушения. Соответственно, тот бизнес, который... Ну, практически, я думаю, всегда и везде. При этом страдает, как правило, тот бизнес, который пытается платить налоги, хочет работать честно, который имеет юридические адреса, которые можно найти там, где они задекларированы. Полностью практически из сферы влияния службы госдоходов выпадают те предприятия, которые они найти сразу не могут. По юридическому адресу не находятся, еще что-то такое. Скорость их ликвидации занимает полгода-год. За это время они успевают много налогов не заплатить и испортить рынок, что в значительной степени происходит. Я несколько схематично говорю, но примерно так оно и есть. Они просто ломают рынок, и все. И при этом одновременно та же служба госдоходов еще и гробит, ну, может быть, я грубо выражаюсь, вот, достаточно нормальные, здоровые предприятия, которые готовы работать честно.
Угу. По поводу статистики. Я как раз хотела, не так давно служба госдоходов озвучила, как выполняется взыскание налогов, и как раз говорят, что наоборот, все хорошо, планы у нас перевыполняются, за полгода превышение аж на 5,5%, и в целом доходы бюджета за полгода 3,5 миллиарда евро, большая часть из которых это налоговые поступления, и как раз-таки лучше всего собирается НДС, план перевыполнен на 103%. Я потом продолжу дальше, вот как раз хочу обсудить.
Нет, НДС. Ну, я эти планы не видела, и надо, наверное, отдать должное службе госдоходов, что они, наверное, очень так к реальной ситуации делают эти планы, потому что, ну, когда мы в торгово-промышленной палате как раз обсуждали вопрос о зарплатах, вот в конверте, да, то у нас возник вопрос. Мы сосчитали, очень элементарная там математика у нас получилась, что средняя зарплата 700 евро, где-то 716, по-моему, евро было по статистике Латвии, да, работников было где-то налогоплательщиков в плане 800 с чем-то, да, тысяч. У нас получилось так, что в год, значит, надо собрать социального налога, потому что там не меняется. Ставка там только у пенсионеров немножко меньше, у других. А остальные все платят там 34,09%. Да? У нас получилось 2,5 миллиарда. Надо собрать в год социального налога. Если у нас средняя зарплата, как у нас показывает Центральное статистическое бюро, у нас 716. Собрано только 2 миллиарда. А где еще остальные 500? У нас вот элементарная математика. Так какая цифра стоит в этих планах? План должен по моему соображению, в плане должно быть стоять эти 2,5 миллиарда, потому что если у нас средняя зарплата, мы знаем, число работающих знаем, значит, это у нас план. Надо собрать со всей средней зарплаты социальный налог. Собрали 2 миллиарда. Где остальная часть?
То есть зарплаты в конверты как платили, так и платятся? Это не вопрос, как к работодателю.
Я даже вздрогнул.
Слава богу, что вы меня не спросили.
Я не знаю, в конвертах или без. Вот. Но я подозреваю, что в принципе служба госдохода несколько иначе подходит к планированию того, сколько они собирают и сколько соберут. Подход, скорее всего, стандартный, из года в год. В этом году собрали столько-то, а в следующем на 0,5% больше. Вот, собственно, и все планирование, мне так кажется. Вот. А хотелось бы сказать то, что, в общем-то, с моей точки зрения, подход службы госдоходов, правоохранительных органов, в принципе, Министерства экономики, видимо, должен быть несколько нелинейным. И задача фискальных органов в первую очередь помочь развитию экономики, а не пытаться содрать как можно больше денег. Вернее, собрать, пардон. Да.
Но это надо, и опять мы возвращаемся к той же теме, что это надо идти от парламента к министру финансов и дальше к инструменту, который находится в руках политиков. По-другому никак. Но у нас нет задачи службе госдоходов как бы написать налоговую политику государства. Я так думаю, что это ненормально было бы. Потому что они должны собирать налоги по той политике, которую декларирует, ну, как бы государство. Да? Это была нормальная ситуация, а не снизу вверх.
Ну, даже помню, у нас нет... непрогнозируемая ситуация с налогами. То есть сам же господин Вилкс, я отчетливо помню, что в году так 2009-2010, после того, как после кризиса было заявлено, вот вам график, план, как мы поднимаем налоги, и все, больше мы трогать не будем. То есть расслабьтесь, вот к этому
привыкните, это у нас самое больное,
пожалуйста, да. Ну, вытерпите уж как-нибудь. А сейчас опять, спустя какое-то время, господин Вилкс неожиданно поднял вопрос, что должны появляться еще какие-то налоги или увеличиваться. Ну, правда, его также тихонечко и потом
нет,
попросили.
Это тот же вопрос, потому что непоследовательность. Мы же бизнес ждал, что у нас снизится налоговое бремя, подоходный налог на 2%. Тем, у кого 2-3 работника, это не страшно, да, если не случится этого. А большие корпорации, которых у нас очень мало, все-таки рассчитывают, да, что эти 2% будут снижаться. У них налоговое бремя на большие, на там 100 или 120 работников, все равно выходит где-то в год 100 тысяч, например. Так представляете, эти планы бюджета уже составлены, акционеры подписали планы, как делается в нормальном бизнесе. Делается, ну, хотя бы на 2 года какой-то прогноз. У нас было, как бы, наши в палате сказали, идите, пожалуйста, подпишите договор с государством, чтобы мы были, ну, уже знали, что через 2 года это понижение случится. Написали же трехсторонние или четырехсторонние, уже не помню, договоренность, что налоги будут снижаться на 2%. Помните, это было, да, в телевидении снимало все. Пришел этот год снижения налогов, и нам сказали, извините, ничего не получится. Потому что по Швалдейб сказали, что у них там в бюджете будет получается как бы недобор. Извините меня, когда вы приняли этот закон, это было в законе написано, в подоходном налоге, когда вы принимали закон, где были все наши главные, как бы, как пошел, да, извините.
Самоуправление.
Тогда, когда принимался этот закон, тогда у меня возникает вопрос, что вы дурили бизнес уже тогда, когда принимали закон, и зная, что они не будут выполняться. Вот это самое страшное. У нас нет ни политики, нет непосредственности даже в законодательстве, да, что у нас, да, меняются ситуации, но тогда надо уже, это не 5 лет, это не 10 лет, это в течение 2 лет не выполнили. Это был прецедент, который, ну, мы, как наши адвокаты, юристы сказали, это первый прецедент вообще в истории Латвии, когда они, государство, не выполняет свои законы. Так у нас возникает вопрос. Вот эта вся культура, что нас как бы все время ругают, что бизнес такой, они только там схемы рисуют, не хотят платить налоги. Каждый нормальный бизнесмен платит налоги, потому что он знает, что он здесь будет делать бизнес. И никто не заинтересован. Вот мы с вами говорили, 6-й, 7-й, 8-й год. Почему поступления выросли? Потому что снизили налоги. Подоходный налог с предприятия 15 снизили. Подоходный налог самозанятых 15. Да все платили налоги.
Необлагаемый минимум был выше.
Минимум выше. Все бы, потому что издержки были немножко меньше. У нас случился кризис. Что государство делало? Не снизило налоги, а подняло. Кредитование вообще как бы
обнули,
я не хотела такое слово, как бы, кредитование не стало, налоги подняли. Я вообще должна сказать, первый, по-моему, пример, это была Страума, которая сказала спасибо вам, бизнес-люди, которые выстояли вот эти 4-5 лет, потому что я вообще удивляюсь, как мои клиенты, например, этот выстоял. Я помню, что 2009 года спали даже в аэропортах, чтобы искали новые рынки, чтобы только выжить, чтобы не отпустить своих людей, чтобы там как-то что-то заплатить, чтобы все не умерли и вот не ушли из рынка, да. Ну, так возникает вопрос, ну, извините, ну, как-то надо и с бизнесом как-то или говорить, или когда ты идешь на выборы, хоть те, которые тебе платят деньги, спросить, а что мы хотим и как нам комфортно, потому что, ну, мы-то этот бюджет и делаем, по большому счету.
Но перед выборами вы получите любые устраивающие вас ответы.
А знаете, мы уже не... Я думаю, что это как-то призыв и к другим. Посмотрите, что под программой, какие люди стартуют. Ну, это же можно как-то просмотреть. Потому что ну, мы идем и голосуем, и сами к этому причастны, да, что мы потом... В какой среде живем.
Хотя вот ситуация, конечно, абсурдная, да? Вот, Сергей, если вы подписываете договор со своим клиентом, расписываетесь, и потом не выполняете свои условия и договоренности у папы...
Он может обратиться на меня в суд.
Да. У нас было другое. Мы там днями дневали-ночевали в Министерстве финансов, чтобы выбить хоть этот 1% снижения социального налога, который сделился там наполовину. Половина социальной работодателя, половина, это было, ну, кровью и потом. Там было, слава богу, уединение бизнеса, что ЛДДК с палатой соединились и сделали вот эту большую работу. Но это было очень, очень трудно и с огромными усилиями, да, потому что, ну, противостояние вот было огромное. И мы как-то вот это хоть добились, да, чтобы эти потери в бюджете, которые мы сами нарисовали в своих бюджетах, не было столько большим, если бы случилось, не случилось вообще никакого снижения налогообложения.
Есть что-то добавить, Сергей?
Да нет, в общем-то.
Ну, я тогда
добавишь тоже.
Напомню, что гости программы — налоговый эксперт Леонид Исаун и бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Сергей Черненок. Открытый вопрос сегодня — это репрессии службы госдоходов. Это действительно хороший метод, как побороть теневую экономику или все-таки как окончательно избавиться от жителей страны или от бизнесменов. И я предлагаю уже принимать телефонные звонки радиослушателей и телефон прямого эфира. Напомню, 67227440. 67227440. И у нас уже есть первый звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте. Что я хотел сказать. Вот у меня двое, так сказать, знакомых с очень, так сказать, благими намерениями. Одна даже родственница была. Открыла одна магазин, а второй, значит, была фирма. Вот, и если платить, как она мне объясняла, все по-честному, да, получается даже не 100, а 111% с прибыли, да. Естественно, тут тройная бухгалтерия, одна для, естественно, налоговой, вторая для себя, третья для бандитов, которые, в принципе, здесь все обложили. Вот, и до сих пор это 90-е годы сейчас возвращаются. Ну, а в Библии написано, что отдай десятую часть. Если бы так было действительно, то, наверное, все платили, вообще все. Вот, и многие страны, кстати, не многие, а есть страны, которые живут вообще без налогов. Я, правда, не знаю, как они там оплачивают инфраструктуру, но есть. Вот, и последнее, значит, вот отношение. Допустим, вот второй человек, который закрыл свою здесь фирму, в основном по причине того, что стали репрессировать его. То есть он что-то неправильно там делает, естественно, у него там, он не экономист с высшим образованием. Вот, его начали штрафовать. Он закрыл ее и сказал: до свидания, ребята. Уехал в Ирландию, потом я с ним списывался. Он говорит: это рай, говорит, я там открыл такую же фирму, мне 5 лет льготы. Если я что-то ошибусь, мне по 10 раз объясняют, со мной нянчатся и говорит: проблем, ну, никаких. А здесь лишь бы сорвать, загнать в землю, втоптать в грязь. Вот это метод этой налоговой нашей инспекции. Ну, естественно, народ драпает, и слава богу, где-то найдут нормальную человеческую страну.
Спасибо вам большое за звонок. Действительно, звонок радиослушателя очень характеризует нашу сегодняшнюю ситуацию. Но вот как раз хотел хотела спросить и про Десятину, и про бандитов. Вот, Сергей, может, вам
это
известно,
вам,
есть?
Да,
бандиты. Хорошо,
ну, насчет Десятины ничего не знаю. Вот. Ну, а чтобы ходили по магазинам и по точкам сейчас, в принципе, единственное, что можно посоветовать, это обращайтесь с заявлениями в полицию. Хотя, с моей точки зрения, ну, как-то действительно не 90-е годы, уже вроде должно было это несколько отойти. Скорее всего, это не на очень серьезном уровне, я так думаю.
Угу. Я тоже так думаю, потому что, ну, не слышала такого, да, это первый раз, что я слышу, но, может быть, какие-то прецеденты были, но это опять, я призываю слушателя, чтобы он очень хорошо подумал, но служба госдоходов – это инструмент.
Сейчас в плане Десятины со стороны неформальных структур, назовем это так, как правило, касается в первую очередь тех личностей, которые сами ведут нелегальный бизнес. Ну, а это характерно, в общем-то, практически для всех стран земного шара, не является ничем обычным. Как правило, преступные доходы облагаются преступной десятиной. К лицам, ведущим легальный бизнес, ну, начиная с 2000-х годов, я не знаю, чтобы приходили.
То есть у него, у сектора своя служба госдоходов?
Да,
ну,
да.
Естественно, и свои взносы, собственно.
Ну, вот еще один момент, который был поднят, это действительно... Вообще, с чего мы начали? У меня ощущение, что во многом виновата и безграмотность жителей, которые, в принципе, их тоже нельзя упрекнуть. Но я не могу знать все законы и все сводки и правила службы госдоходов, чтобы вот действительно...
Знаете, я в течение 20 лет еще и все не знаю, что у нас в налоговом законодательстве творится. У нас с каждым клиентом я открываю какие-то новые грани. Так что нельзя упрекнуть вообще никого, да, потому что у нас законодательство налоговое, ну, как бы должно каждый месяц прочитаться, и что-то уже новое все равно показывается. Это да, это можно согласиться со всеми бизнесменами, которые ведут бизнес, да, что, ну, самое легкое – это вот налог микропредприятия, да, тогда нужно выбирать этот путь, потому что остальное тогда уже начинается.
С которыми, кстати, тоже сейчас непонятно.
Но это будет страшно, да, это самое большое, это по моему мнению и по мнению палаты, по-моему, самое страшное, что можно было сделать с малым бизнесом, да, искорежить этот закон налога на микропредприятия. Угу.
Не, но если раньше эти проблемы касались предпринимателей, то последнее, что меня восхитило, по-моему, где-то в мае или в июне, вот, выяснилось, что систему ЭДС, которую они ввели электронную, должны освоить практически все сотрудники. Если человек работает где-то на предприятии, то он сам должен зайти в эту систему ЭДС и сообщить о том, что на него распространяются какие-то льготы. То ли он инвалид, то ли у него есть люди какие-то на содержание. И если он этого не делает, то фактически с точки зрения службы госдоходов у них нет этой информации, и он фактически, понимаешь, тогда подлежит налогообложению в полном объеме. Вот. Ну, мне сложно себе представить, чтобы, скажем так, человек, который не шибко образованный, уже в возрасте, условно дворник, вот, освоил систему ЭДС, нашел, как туда попасть, и внес про себя все, что требуется.
Ну. Вот об ЕДС я еще поговорю. Давайте пока примем телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Пару лет обратно видел диалог господина Жириновского с господином Путиным. Господин Жириновский вносил предложение повысить подоходный налог в связи с тем, что там проблемы с финансированием, ну, с финансами. А в России господин Путин сказал, мы только-только как-то добились того, чтобы вышли из тени предприятия, а там 13% подоходный налог. И вы предлагаете нам обратно загнать в тень. Так вот, нам вот не хватает вот такой вот логики у наших государственных деятелей. Именно вот такой логики не хватает.
Спасибо. Ваша мысль ясна. Я думаю, что не будем идеализировать. Все-таки в России там свои другие проблемы и другие рынки. Но в то же время, вот действительно, ЕДС. По моим ощущениям и коллег тоже, кто ходит, очень сложно разобраться, да, в налоговую, грубо говоря, со своим юристом и бухгалтером надо идти.
Ну, трудно мне комментировать, потому что это моя среда обитания, так что я уже как-то привыкла, да, что фактически все время находиться в ЭДС и сдавать отчеты и там получать информацию. Я как-то привыкла, да, но это я профессионал. Да, да, там надо, ну, нормальное мнение со стороны было бы, да, спросить у человека, который не является профессионалом и который, ну, не каждый день включает компьютер, не каждый день там в ЭДС работает. Так что мне, я как бы не могу комментировать, потому что, ну, как это мое, как бы, трудовое, как бы, инструмент.
Ну, человек ко всему привыкает, и я думаю, что предприниматели, бухгалтера тоже уже как-то освоились. Я потому как раз и говорил про простых людей, которые с этим каждый день не сталкиваются. Вот для них это действительно серьезная проблема.
Примем последний уже на сегодняшний день звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, у меня частный вопрос. Вот скажите, а почему вот если я получила наследство в 2000 году и прописано было в квартире до 2005, а вот сейчас продавая, ну, уже выписалась давно, да, и продавая эту квартиру, я должна платить государству от прибыли. Ну, вот почему это наследство от моих родителей? Я не спекулировала, не купила это не за какие-то деньги. Это мне досталось по наследству. Вот объясните, это что, тоже правительство? Или все-таки налоговая служба к этому имеет?
Нет, налоговая служба к этому не имеет никакого отношения, потому что это прописано в законе. Законы не выдают у нас налоговая служба госдоходов, у нас выдает парламент. Так что поправки к закону в этой ситуации принимался в парламенте. Так что опять мы приходим к тому, что служба госдоходов не пишет законы, она их выполняет, так же, как и мы.
Угу. Давайте подводить итоги нашей сегодняшней программы. Поскольку мы сразу пришли к выводу, что не с того места начали, да, у нас, давайте все-таки обговорим, с какого места неплохо было бы начинать.
Ну, если вы спрашиваете мое мнение, то надо начинать с парламента. И у нас есть сейчас все оружие к этому, мы все пойдем к выборам, пожалуйста, выбирайте умом. Или никаким каким-то, я не знаю, порывом, или рекламой, или всем остальным. Так что, но это единственное, что я могу как-то посоветовать, потому что те люди будут принимать следующие законы, и в такой среде мы будем жить сами.
Угу. Сергей.
Ну, я считаю, что нужно поменять приоритеты службы госдоходов с собираемости налогов на первоочередную задачу для нее – это способствование развитию экономики и укрепление предпринимательских структур. Вот. А кто это будет делать, я сказать не готов.
Хорошо, нет. Я со своей точки зрения скажу, что, в принципе, люди, наверное, и готовы платить налоги. Главное, чтобы у них после этой уплаты что-то еще оставалось и для себя. Время нашего эфира подошло к концу. В гостях были Леня Тациауна и бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Сергей Черненок. Над сегодняшней программой работали звукооператор Яна Дреймана и я, Диана Спын. Ну, а завтра будет новый день и новый открытый вопрос. Поговорим о наболевшем. Африканская чума свиней наступает.